Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» политолог Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Так называемая политическая реформа Дмитрия Медведева идет полным ходом. Закон о партиях принят. 24 апреля, как ожидается, Госдума примет во втором чтении законопроект о прямых выборах глав субъектов Российской Федерации. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству уже рассмотрел этот законопроект, и парламентарии внесли в него ряд значительных поправок. Намеченные изменения не только установят дополнительные барьеры и фильтры для претендентов на губернаторские кресла, но и отнесут сроки выборов на далекое будущее. А на очереди закон о выборах в Государственную Думу. Эксперты и многие политики уже выступили с резкой критикой этой так называемой политической реформы. В чем причины такого негативного отношения к ней? Как изменится политический ландшафт страны после принятия и вступления в силу этих законов? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». И наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. А нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Владимир, Дмитрий, ну давайте вначале о законе о партиях. Да, мне интересна ваша оценка как политологов, как людей, которые изучают эти пространства политические, так сказать. Ну, Владимир, давайте с вас начнем.
Да, в начале разговора вы сказали, что речь идет о так называемой политической реформе Дмитрия Медведева. А с термином «так называемый», точнее, с определением я согласен полностью. И хочу напомнить, что в своем первом президентском послании Дмитрий Медведев предложил сделать ряд послаблений в политической сфере с точки зрения законов. Их было порядка 10, они были такими несущественными, косметическими, но, тем не менее, в своем первом послании он их обозначил, они были реализованы, и у людей сложилось впечатление, что вот вновь пришедший президент наконец-то начинает развинчивать те политические гайки, которые были завернуты до него до предела. Начинается какая-то демократизация, открывается какая-то перспектива. Но я хочу в связи с этим задать вопрос. Уж если Дмитрию Медведеву в декабре 2011 года пришла в голову глубокая мысль резко либерализовать процесс создания партий, то почему эта глубокая мысль не пришла ему тогда, в рамках первого президентского послания? Ведь если президент приходит к власти, значит, он имеет определенную политическую программу. И он хочет ее реализовать. Тот факт, что в начале своего президентства Дмитрий Медведев делает некоторые косметические поправки, а в конце президентства вдруг неожиданно выдвигает в порядке шарахания из стороны в сторону закон о резком снижении количества членов партии и упрощении их регистрации, это что-то ненормальное. Это говорит об отсутствии у него политической программы. Это говорит о том, что все-таки все его инициативы на протяжении его президентства были достаточно конъюнктурными. И, в общем, это говорит о том, что у власти... У федеральной власти начинается определенная истерика. Истерика, обусловленная нарастанием массового протеста. Истерика, обусловленная тем, что федеральная власть не знает, что делать. С одной стороны, надо реагировать на протестные настроения. С другой стороны, реагировать надо так, чтобы не создавать себе проблем. И вот тут власть вынуждена искать какое-то такое решение, которое, с одной стороны, создаст именно видимость демократизации, а с другой стороны, ни на йоту в этой демократизации не продвинется. А я хочу подчеркнуть, что закон о политических партиях, по сути дела, демократизацией не является. Основное его назначение – это создать маленьких таких мопсиков-баллонок, которые будут откусывать у парламентских слонов кусочки и, соответственно, управляться из федерального центра и таким образом влиять на политическую жизнь.
Без особого эффекта для них самих, собственно говоря. Они не смогут получить, даже если они не получат, допустим, ну, скажем так, представительство в региональных собраниях, то они уж точно не смогут участвовать в федеральных выборах.
Естественно. Но дело в том, что они получат что-то от федеральной власти иное. И федеральная власть вполне сможет дергать за ниточки, федеральная власть может провоцировать ведущих членов, допустим, «Справедливой России», авторитетных членов Компартии, создавать свои партии, таким образом разделять партии думские и на них влиять.
Но,
Но тем не менее я хочу подчеркнуть главное. Принятие этого закона о партиях, как и принятие поправок к закону о порядке назначения губернаторов, точнее уже об их прямых выборах, это не что иное, как проявление истерики федеральной власти.
Дмитрий, у меня тот же самый вопрос к вам. Давайте вначале по поводу вот закона о партиях. Вы согласны с Владимиром в этой оценке?
Да, я в целом согласен. Ну, действительно... Ну, во-первых, тоже, может быть, название этой реформы. Я считаю, что ее только условно можно называть реформой Дмитрия Медведева, потому что понятно, что ключевые решения вот в той конструкции политической, которая существует, принимаются... а не Медведевым. И вот решение инициировать ряд реформ, институциональных перемен, которые случились вот зимой этого года, они связаны с действительно ощущением, которое возникло после декабрьских выборов, вероятно, наверху нашего режима политического, с ощущением того, что возникла какая-то серьезная опасность политическая. И вот была эта реформа разработана как способ, ну, попытаться ситуацию сделать более предсказуемой для существующего руководства политического. Но очевидно, что вот вся эта конструкция реформаторская, условно говоря, за прошедшие несколько месяцев, она потихонечку дезавуирована практически полностью. Но если говорить о партиях, то есть, конечно, ключевое такое обстоятельство связано с тем, что для оппозиционных партий не появилось никаких новых способов, которые позволили бы им играть какую-то роль на важных таких политических аренах, прежде всего на электоральной арене. И те меры, которые были, которыми обставлена вот эта партийная реформа, прежде всего запрет на создание блоков предвыборных, они означают, что на электоральной реформе, на электоральной арене эти новые небольшие партии никакой роли играть не будут. И они не смогут пройти в законодательные представительные органы ни на каком из уровней вот, политической системы, существующей в России. И это главное обстоятельство, которое делает бессмысленные вот все те меры, которые были в данном направлении приняты.
Спасибо, Дмитрий, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Поможет ли вердикт Страсбургского суда раскрытию всей правды о Катынском злодеянии? Об этом беседуем с адвокатом Анной Ставицкой, правозащитником Александром Гурьяновым и польским журналистом Зигмунтом Зенчуловским.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях политолог Владимир Васильев и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Владимир, у меня такой к вам вопрос. А чем можно объяснить, вы знаете, вот эту, этот идеологический вакуум, скажем так, даже не идеологический вакуум, а отсутствие способности стратегического какого-то действия вообще у руководства страны, вот именно вот в этом этом партийном строительстве? Вот то, что вы сказали, собственно говоря.
Очень хороший вопрос, Виктор. Дело в том, что на самом деле в течение длительного периода, ориентировочно с 2003-2004 года и до недавнего времени, политика Кремля с точки зрения завинчивания гаек в области демократизации, с точки зрения ужесточения избирательного законодательства в своих интересах, с точки зрения пресловутой федеральной вертикали власти, на укрепление которой якобы все это было ориентировано, эта политика была очень последовательной. Сурков, как главный идеолог этой политики, очень последовательно, очень грамотно и очень технологично вводил все свои предложения, проводил их через законы, через формирование «Единой России» и так далее, и выстроил ту систему, которая вполне удовлетворяла федеральное руководство и, прежде всего, Путина. И здесь я подчеркну, все было системно, последовательно, продумано. Но эта система, как любая система такого рода, которая не допускает демократизации, которая фактически действует не в интересах населения страны, которая стране наносит совершенно очевидный вред, эта система себя исчерпала, и все ее недостатки очень отчетливо проявились в последнее время. В связи с этим Сурков был перемещен, и была предпринята попытка внести что-то новое в эту систему. То есть попытаться подремонтировать вот этого созданного монстра. Но ремонт, по моему мнению, здесь совершенно бессмысленен. Этот монстр показал, что он работает в интересах крупного капитала, в интересах крупного чиновничества. Вся наша политическая система работает в интересах любого высокопоставленного человека, бизнесмена, чиновника там, и так далее. Но только не в интересах обычного человека. Это для всех становится очевидным. Отремонтировать эту систему сейчас нельзя. И сейчас я еще раз хочу подчеркнуть. Для меня, как для профессионального психолога, ключевым определением поведения федеральной власти в нынешних условиях является термин «истерика». Мы сейчас наблюдаем истерику в федеральной власти. Признаки этой истерики отчетливо проявляются в том, что федеральная власть пытается сейчас показать, что она все-таки как-то хочет что-то улучшить, среагировать на протестные движения, что-то вот сделать так, чтобы к ней было хоть какое-то уважение или впечатление о демократизации. Но реально она этого сделать не может, потому что как только она это сделает реально, она вышибет фундамент из-под самой себя, и она срубит тот сук, на котором сидит. Поэтому главное, что я сейчас хочу подчеркнуть, никакая идеология и системная политика федеральной власти сейчас эффективной быть заведомо не может.
Это своеобразный тупик такой, в котором, да. Владимир, вы упомянули Владислава Суркова. Сегодня как раз в средствах массовой информации широко обсуждается вопрос о том, что, возможно, ему дадут должность, то есть переназначат его с должности, да, вице-премьера на должности, соответственно, главы аппарата правительства к Дмитрию Медведеву. То есть сам Дмитрий Медведев как бы вроде бы изъявил такое желание для того, чтобы... Может ли это назначение, если оно состоится, как-то изменить вообще вот политический ландшафт, я имею в виду, в свете вот этой проводимой так называемой политической реформы?
Я хочу подчеркнуть, что никакие назначения и перемещения политический ландшафт изменить не могут. Не могут по одной простой причине. Во-первых, это тусовка внутри самой себя. Ну, человека в рамках одной устойчивой тусовки перемещают с одного места на другое, и этим всего-навсего показывают, что прежние функции, которые он выполнял, теперь будет выполнять другой, но поскольку он все-таки при власти и знает слишком много, и убрать его никуда нельзя, а ему вынуждены находить такое место, которое сохранит ему статус, но тем не менее не обеспечит прежнего влияния в той сфере, которой он занимался. Я хочу подчеркнуть, что вот все члены этой тусовки, которые, конечно же, имеют свои интересы, что бы с ними ни сделали, они выступать против системы не будут, и они никогда не начнут ничего похожего на что-то революционное.
Это главное условие.
Во-первых, потому что у большинства из этих членов рыльца в таком пушку, что это рыло лучше не открывать для того, чтобы что-то говорить. А вот, во-вторых, еще и потому, что есть определенные правила поведения в этой системе. И члены этой системы, особенно высокопоставленные, эти правила никогда нарушать не будут.
У меня вопрос, Дмитрий. А что вы думаете, какова судьба Единой России? Сейчас обсуждается, опять-таки, тоже широко вопрос относительно того, возглавит ли или нет Дмитрий Медведев измененное, несколько информированное, так сказать, руководство «Единой России», подразумевается еще такой вариант, что «Единая Россия», как матрешка, да, она будет находиться внутри Объединенного Народного Фронта. Это такая новая схема такая будет. Что позволит Владимиру Путину, соответственно, возглавляя Объединенный Народный Фронт, управлять, ну, так сказать, политическим процессом сверху?
Ну, знаете, я думаю, что «Единая Россия», она занимает настолько такое существенное положение в конструкции режимной, которая сформирована, что попытки как-то существенно скорректировать ее политическое значение вряд ли возможно. Я вот как раз хотел в каком-то смысле продолжить вот разговор о том политическом тупике, или вообще общественном даже тупике, вот это прозвучало. Фраза. Ну, вот такие умные люди в политологии употребляют такое понятие, как институциональная ловушка. Вот как раз сейчас, или общественная социальная ловушка, как раз сейчас возникает такое положение в обществе российском, когда вот то институциональное равновесие, которое так долго выстраивали в виде вертикали нынешние руководители нашей политические, оно достигнуто. Но вот как раз, как часто бывает, в тот самый момент, когда, казалось бы, можно почить на лаврах, приходит ощущение того, что эта конструкция обладает очень большими недостатками, вот о чем как раз говорили. И почувствовать эти недостатки, как раз вот эти недостатки чувствуются в связи с тем, что растет большое недовольство в обществе. Не только этого креативного городского класса, который, вот, как оказалось, вдруг сформировался за последние 10 лет, но и можно ожидать, что это недовольство, оно носит более широкий характер. Ну, в частности, это связано с тем, что многие наблюдатели сейчас обращают внимание на рост забастовочного движения.
Я, простите, да, можно приведу цифры. Вот число трудовых конфликтов растет, и первый квартал 2012 года оказался самым протестным за 5 лет наблюдений. Это «Коммерсант» со ссылкой сообщил на Центр социально-трудовых прав, который ведет мониторинг трудовых конфликтов 2008 года.
Да, потом и в бизнесе вот целый ряд тоже таких событий произошло в последние месяцы, которые позволяют, опять-таки, наблюдателям говорить о том, что в руководстве растет понимание того, что нынешнее состояние институтов, прежде всего институтов государственного управления, правительственной структуры, проблема коррупции, они находятся на таком уровне, что подрывают не только перспективы развития, но и создают угрозы просто сколько-нибудь нормальному функционированию экономики. И вот как раз возникает, вот повторяю, ощущение того, что та конструкция, которая создана и которую много лет выстраивали, в том числе вот уничтожая партии, выстраивая вот эту систему с доминирующей партией или партией власти, устанавливая тотальный контроль над парламентом, региональными правительствами, уничтожая гражданское общество. Вот вся эта конструкция, которая, казалось бы, достигла какого-то равновесия и консолидации, вот оказывается, что она плохо работает. Но проблема в том, что всякая попытка, вот в чем смысл этой ловушки заключается, или тупика, что всякая попытка как-то скорректировать эту институциональную конструкцию, в частности, например, за счет какого-то изменения положения партии власти, ведет к тому, что ведущие режимы акторы теряют власть. И для них вот эта задача оказывается лишенным решения.
Я бы еще чуть дополнил, Дмитрия. Дело в том, что здесь есть еще один определенный парадокс. Федеральная вертикаль власти выстроена, но она перестала работать. На мой взгляд, одной из огромных проблем федеральной власти сейчас является проблема неуправляемости страной.
Казалось бы, все вертикально выстроено. Казалось бы, есть главный, которому все подчиняются. Да ничего подобного. Ничего подобного. Если даже Владимир Путин, как председатель правительства, дает указания министрам или бизнесу принять разумные решения в определенной сфере, мы знаем массу примеров, когда эти указания не выполняются, потому что они противоречат материальным интересам тех лиц, которым они даются. Эти указания игнорируются, и Владимир Путин ничего с этим сделать не может. Пример у нас рядом, совсем чуть ли не за стенкой, строительство Мариинского театра второй сцены. Года 2 или 3 назад была смета, миллиардов на 9 или 10 примерно. Эту смету начали накручивать, естественно, те, кто хотят на этом заработать. Владимир Путин собрал совещание с министрами, стукнул кулаком по столу и сказал: смету не увеличивать, сроки не увеличивать. И что произошло после этого? Смета выросла в 2 раза, сроки возросли на несколько лет, и указание самого Путина было абсолютно проигнорировано. И таких примеров масса. И проблема в том, что реально сейчас федеральная власть теряет управление. Потому что материальные стимулы, которыми руководствуются люди, подчиненные федеральной власти, они настолько велики, что они вынуждают людей игнорировать все указания сверху. Люди в регионах, на местах, в бизнесе, где угодно, делают все то, что соответствует их интересам, даже с риском увольнения, с риском там еще чего-то. И главная проблема сейчас в том, что даже если представить себе на секунду, что федеральная власть вдруг захочет ввести все в демократический процесс нормальный, улучшить контроль во всех сферах там, и так далее, бороться с коррупцией, она уже не способна на это. Вот это вот чудовище под названием «Единая Россия», оно уже так перекормлено деньгами, коррупцией и всем прочим, что оно само по себе уже не будет никого слушать. Оно живет своей собственной жизнью, и с этой собственной дикой жизнью этого монстра поделать уже никто ничего не может.
Это очень любопытно, Владимир. Вы знаете, хорошо, а к чему же это поведет? Как это дальше будет развиваться?
Это приведет вот к чему. Вы только что сослались на рост протестного движения. В смысле забастовок пока. Не будем брать политический аспект, возьмем экономический.
Забастовки важнее, кстати говоря, чем даже вот протесты и митинги, по-моему, нет?
Это все стороны одного и того же процесса. Одного и того же процесса, что люди начинают осознавать, что в государстве происходит что-то не то, что их права ущемляются, что они вправе рассчитывать на большее, что их обворовывают, неважно как, через распил бюджета, через недоплату зарплаты, еще через что-то. Люди, естественно, протестуют против этого. Но вот дальше начнется, на мой взгляд, очень интересный процесс, который, не дай бог, приобретет уже такие серьезные черты. И вот что это за процесс. Истерика сейчас наблюдается, на мой взгляд, не только у федеральной власти. Истерика начинает наблюдаться у крупного бизнеса. Почему? Крупный бизнес основан на стабильности федеральной власти. Крупный бизнес для того, чтобы распиливать бюджет, получать большие государственные заказы, уводить деньги в офшоры и так далее, нуждается в той системе, которая создана. А эта система потихонечку начинает рушиться. Что крупный бизнес будет делать в этих условиях? Уводить деньги из страны? Ну, уводить-то он будет их уводить, но он же зарабатывать еще хочет. А чтобы зарабатывать, крупный бизнес понимает, наступают последние дни, когда он может хорошо заработать. И в этом смысле крупный бизнес ничуть не будет уступать экономическим требованиям и еще каким-то. Напротив, крупный бизнес сейчас, в последний период, когда еще он может поработать, ощущая политическую нестабильность, будет грабить людей еще больше. А это приведет к еще большему обострению политической обстановки. И если вот это вот раскрутится, не дай бог, вот тогда уже будет всем очень плохо.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Я напомню, 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главные темы. Помощник президента Обамы о ходе выполнения нового договора СНВ. Социолог Елена Гапова о смысле гендерного протеста в России. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. По столице Пакистана Исламабадом разбился пассажирский самолет. По первым сообщениям, на его борту находились 126 человек. Об этом сообщили пакистанские средства массовой информации и полиция. Полет проходил в плохую погоду. Представители Центра избиркома России не обнаружили фальсификации при просмотре видеозаписей с астраханских избирательных участков, заявил сегодня журналистам глава ЦИК Владимир Чуров. Просмотр, на котором настояли экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн и его сторонники, продолжался почти неделю. Из-за крупного пожара в амурском поселке Тыгда без крова остались 120 человек. Из опасной зоны эвакуированы почти 180, пострадавших нет. Президент России Дмитрий Медведев сегодня принял отставку губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Островский. Суд в Брянске сегодня приговорил к 4 годам колонии поселения местную жительницу Ирину Добжанскую, сбившую прошлой осенью на пешеходном переходе мать с ребенком. 3-летняя девочка Соня скончалась, ее мать Анна Сивакова получила тяжелые травмы. Кроме того, суд обязал Добжанскую выплатить потерпевшей компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. В Казахстане возбуждено уголовное дело в связи с нападением на журналиста газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова, который был госпитализирован накануне в критическом состоянии. Журналист получил ножевые ранения. В него также стреляли из пневматического оружия рядом с его домом в городе Уральск. Во Франции в пятницу завершается предвыборная кампания. Первый тур выборов президента пройдет в воскресенье. В центре Каира несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против политического влияния военных и бывших чиновников режима президента Египта.
Говорит Радио Свобода в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии политолог Владимир Васильев и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Мы обсуждаем так называемую политическую реформу Дмитрия Медведева, законы и законопроекты, которые были приняты или обсуждаются сейчас в Государственной Думе, а также то, как эти законы смогут изменить и смогут ли после вступления в силу политический ландшафт России. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Ну, давайте продолжим, Владимир Дмитрий, да, продолжим вот эту так называемую политическую форму обсуждать. Те законопроекты. Второй законопроект, который сейчас широко обсуждается, это закон о прямых выборах глав субъектов федерации. Он уже прошел непосредственно в комитете в Госдуме по конституционному законодательству и госстроительству. Там были внесены поправки, приняты и так далее. Вот 24 апреля ожидается, что он будет принят во втором чтении. То есть, в принципе, уже как-то какая-то некая такая уже картина, которую можно потрогать, наверное, да, вот мысленно взором политологами, да, хотя бы уже определена. И вот первое, значит, конечно же, сразу разговор идет о фильтрах. Два фильтра там, так называемых, существует. Первый – это муниципальный фильтр. Вот был внесен Ульяновским законодательным собранием. Значит, кандидату в губернаторы потребуется собрать свою поддержку под 55 до 10 депутатов представительных органов муниципальных образований или мэров региона, представляющих 3/4 районов или округов. Сколько именно, причем, будут решать сами регионы. Вот. И примерно подсчитали уже журналисты, так как подписываться можно поддержку только одного кандидата, значит, то максимальное число кандидатов в губернаторы в случае действия этого фильтра не превысит 20 человек по списку. Да. Вот это первый фильтр. Интересно ваше отношение к нему. Да? Ну, Владимир, с вас начнем.
Ну, давайте подумаем вообще, зачем нужны эти фильтры? И почему Комитет по законодательству Госдумы так тщательно их пестует и рассматривает, вот как бы там один фильтр применить, другой, третий, четвертый? Ответ, на мой взгляд, лежит в следующем. Вспомним 2004 год, сентябрь, первые числа сентября. Президент Путин выступает с инициативой назначения губернаторов. Эта инициатива в итоге обретает форму закона. Губернаторы начинают назначаться, а не избираться. Что это означает? Отсюда, на мой взгляд, было как минимум два
очень неприятных последствия для всей России. Последствия первое состояло в том, что назначаемый губернатор начал работать в интересах федерального центра, зная, кто его назначил, и совершенно игнорировал интересы жителей своего региона. Типичный классический пример этого – это деятельность, пресловутая деятельность Валентины Ивановны Матвиенко в Петербурге. Деятельность, которая нанесла Петербургу огромнейший вред, именно потому, что Валентина Ивановна абсолютно игнорировала общественное мнение во всех своих инициативах, совершенно не принимала его во внимание и оглядывалась только наверх в своей деятельности, чем нанесла Петербургу, на мой взгляд, непоправимый вред, и как психолог могу сказать, чем вызвала настоящую ненависть со стороны жителей, почему из Петербурга и была убрана. Но это одно. Главное же последствие принятия решения о назначении губернаторов. Последствия вроде незаметные, но, на мой взгляд, чрезвычайно существенные для судьбы всей России. Что такое губернатор? Губернатор – это ученик, который сидит за партой школы президентства. Губернатор – это человек, который в перспективе может стать президентом. На примере Соединенных Штатов, достаточно развитой и исторически сформированной системой выборов, мы знаем, в основном в президенты идут губернаторы, за редчайшими исключениями. И здесь, в нашей стране, тоже совершенно очевидно, что если губернатор показывает себя хорошо, то тем самым он делает заявку на свое возможное президентство. И Владимир Путин, приняв в 2004 году вот это вот решение назначать губернаторов, фактически полностью устранил школу президентства. То есть он ликвидировал тот институт обучения губернаторов, свободного обучения, независимого обучения, который впоследствии мог дать кандидатов на пост президента. И сейчас, в 2012-м, мы удивляемся, а почему конкурентов Путину нету? А почему, значит, никто, кроме Путина, не может реально претендовать на президентский пост? Ответ простой. Потому что именно Путин устранил возможность формирования своих конкурентов и сделал это достаточно грамотно в 2004 году. Возвращаясь вот к началу нашего разговора, я хочу сказать, что Институт свободных выборов губернаторов – это возможность создать школу президентства, возможность выпистывать тех людей, которые самостоятельной деятельностью в интересах жителей своего региона покажут свою способность эффективно работать и претендовать на президентский пост. Но федеральная власть настолько боится этого, что даже сейчас обременяет это массой фильтров. Фильтром президентским, фильтром муниципальным, фильтром еще каким угодно. А тем фильтром, что в ряде регионов невозможно будет участвовать в выборах самовыдвиженцем. Тем фильтром, что выдвигать кандидатов на пост губернатора соответствующего региона смогут только партии, представленные в законодательном собрании этого региона. То есть федеральная власть по-прежнему дрожит в ужасе от возможности свободных выборов губернаторов. И правильно дрожит. Потому что если допустить свободные выборы губернаторов, то сразу возникнет не один, не два, возникнет много кандидатов на пост президента. И уже не будет такой проблемы, кого нам в будущем избирать.
У нас звонки. Сергей, Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, да, пожалуйста. Ваш вопрос.
Я хочу вас такой вопрос задать. Вот прошли выборы думские, президентские, много было всяких голосов, разговоров. Немцов сказал, что мы в новой стране проснемся. Вот, я хочу узнать, как надо изменить политическую систему в России? Что для этого нужно сделать? Каковы первые ростки, первые механизмы этого?
Хорошо, Сергей, давайте я немножко иначе построю вопрос. Какие существуют варианты? Ну, сразу отбросим, допустим, там типа кровавой революции, да, так сказать, вариант изменения системы. А вот какие существуют более-менее, ну, скажем, цивилизованные варианты, и существуют ли варианты изменения системы? Да, Дмитрий?
Ну, исторически есть разные способы. Ну, какой-то демократизации такой более-менее авторитарной системы. Ну, правда, в таких случаях, когда авторитарная элита более-менее успешно демократизировала эту систему, они немногочисленны. Ну, вот на память, прежде всего, приходит случай Южной Кореи. Это именно та ситуация, где в какой-то момент столкнувшись вот примерно с, может быть, со схожими с нашей страной вызовами.
Коррупция, прежде всего, да.
Коррупция, ростом разного рода общественных движений, как раз вот забастовочного, профсоюзного движения. Руководство попыталось, ну, так сказать, найти какой-то способ для себя безопасного выхода из этой ситуации, потому что, ну, вот очевидно, вот как раз арабская весна подчеркнула, что для авторитарных режимов очень большой проблемой является ситуация выхода из кризиса. И вот как показал опыт вот этих диктаторов арабских, от Каддафи до, там, допустим, более каких-то мягких вариантов в Египте или в других местах, но в любом случае это очень такие болезненные и абсолютно непривлекательные для диктаторов варианты. Но нужно сказать, что даже в Южной Корее все это кончилось в конечном счете тем, что хотя они там не погибли в ходе народных восстаний, но они оказались в суде, их судили, они оказались в тюрьме, и, в общем, их судьба сложилась довольно печально. Поэтому, нужно сказать, довольно трудно ожидать от существующих руководителей того, что они самостоятельно, добровольно будут вот, двигаться в этом направлении. Опыт Горбачева, опыт арабских революций – это все то, что, наверное, сделает цену для реформ слишком высокой. Но в конечном счете это ведь будет означать, что проблема, если не решается, то она загоняется в угол. Загоняется, да, и вот возможен какой-то вариант, который описал Гайдар в своей последней книге, какой-то внезапный такой коллапс, когда очень быстро начнет разворачиваться какая-то катастрофическая картина демонтажа политической системы.
Владимир, вы можете тоже ответить на этот вопрос? Интересно ваше мнение.
Да, я вижу здесь два сценария. Причем вероятность этих сценариев я сейчас оценить не могу, но один из сценариев состоит в том, что власть постепенно будет утрачивать свои позиции, подчеркиваю, постепенно, под нажимом и системной оппозиции, и оппозиции несистемной.
И легитимность, да? То
есть... Это будет и утрата легитимности, это будет и неспособность уже в новых условиях проводить прежнюю жесткую политику. Это будет вот постепенная утрата позиции. Вот с этой точки зрения мне сейчас чрезвычайно интересно, чем закончится ситуация в Астрахани, когда фактически системная и несистемная оппозиция объединились в своем протесте против полного беспредела в избирательной сфере в Астрахани при выборах мэра, а то, что там был полный беспредел, это всем очевидно. Единственный, кому это, или там два человека, кому это не очевидно, это Путин и Чуров. Для всех остальных это очевидно. И вот этот пример с Астраханью покажет, сможет ли все-таки оппозиция дожать власть в этом отношении. Если сможет, это будет очень позитивным примером отвоевывания у действующей власти определенных позиций. Дальше предстоят выборы мэра Омска и еще там какого-то города летом, если не ошибаюсь. Оппозиция использует свой способ объединения, как это было в Ярославле, когда оппозиционный объединенный кандидат выиграл у представителей «Единой России». И вот таким постепенным способом начнется психологическая, подчеркиваю, война со властью, когда власть будет понимать, ей уже ничего не сделать, приходится уступать. И дальше, может быть, какой-то компромисс и наметится, может быть. И возможен, к сожалению, очень плохой сценарий, когда в силу экономических особенностей, если страну накроет очередной кризис, а это вполне возможно.
Упадет цена на нефть, да,
если экономическая ситуация резко ухудшится, вот тут для действующей власти вообще ничего хорошего не будет. Она будет просто сметена.
Юрий Анатольевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Вы знаете, я рад, что у меня есть возможность. Вы знаете, несколько лет назад господину Петровскому, когда было воровство обнаружено в музеях, я сказал: «Господи, раньше стрелялись. Вот скажите, чем кончилось это все воровство, чем расследовано и как все это закончилось?»
Ну, вы знаете, это не тема нашей передачи. Там закончилось все. Насколько мне известно, у меня все уже, по крайней мере, официально заявлено, что все закончилось. Виктор Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хочу спросить такую вещь. Вот
много сказали и говорят о том, что вот вертикаль власти, что она там сама себя уже начинает изъедать и так далее, и так далее. Вот вопрос был такой, вот только сейчас, первый выступающий сказал, варианты какие? И никто ответить не может. Вот только одно слово было сказано, демократизация. Я хочу спросить, что это значит вообще в смысле экономической, борьбы с коррупцией и так далее. В России денег много. Первое, что надо делать, это коррупцию к ногтю. Тогда все будет более-менее нормально. После этого что-то можно будет делать. Как победить коррупцию? Что для этого надо? Демократизация или еще что? Что эта демократизация даст?
Спасибо вам, Виктор Михайлович. Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, вообще есть два способа победить коррупцию. Это вот любимый как раз нашими руководителями случай Сингапура, когда некий такой просвещенный правитель, диктатор, там монарх, если угодно, наводит порядок. Но при этом это он делает очень последовательно, сам демонстрирует очень высокий моральный уровень, человек безупречный в отношении, так сказать, какой-то его моральной общественной позиции. Ну, этот вариант, он, может быть, и мог бы осуществлен быть, и, наверное, многие бы его приветствовали и ничего не имели бы против этого. Но, к сожалению, вот на один там случай какой-то успешной борьбы с коррупцией в условиях авторитарных систем приходится сотни примеров авторитарных систем, которых
коррупция... Дмитрий, напомните радиослушателям, что ключевым при борьбе с коррупцией в Сингапуре был контроль расходов чиновников. Вот это было ключевое понятие.
И целых своих друзей он посадил большое количество.
Да. Ну, это был целый ряд мер, которые действительно очень последовательно, бескомпромиссно. Вот действительно, человек, тот же вот Ли Куан Ю, он и близких к себе людей, и родственников, и друзей, он ни по отношению никому не делал исключений. Ну, конечно, это все тоже может быть не так идеально, как... Вот мы сейчас говорим, но вот для простоты эта схема выглядит таким образом. Но повторяю, что на один случай такой успешной авторитарной модернизации и борьбы с коррупцией приходится десятки, может быть, случаев, когда авторитарные системы ведут просто к полной деградации, разложению общественных институтов. Поэтому опыт, вот, тем более обществ такого довольно высокого уровня развития, Россия – страна, которая ну, не входит там, в разряд самых развитых стран в мире. Но это страна средневысокого, довольно такого хорошего, устойчивого, серьезного уровня развития. И вот, вероятно, в современных условиях для того, чтобы развивать институты, и в том числе и бороться с коррупцией, в такого рода обществах единственный способ – это сделать общество более открытым. Демократически это значит более открытым, и это общество более открытое – это такое общество, в котором правительство становится ответственным по отношению к гражданам, к избирателям. Поэтому вот лозунг демократизации, он, я думаю, вот сейчас, ну, особенно такой более умеренный какой-то части, так скажем, демократической общественности, он связан, может быть, прежде всего с представлением о том, что демократические перемены, больший уровень открытости общества позволят создать более качественные институты и в системе государственного управления, и в экономике, и, допустим, в сфере образования и так далее.
Владимир, у меня к вам вопрос. На самом деле, вы знаете, многие эксперты, я недавно прочитал такую замечательную статью Туманова на газете «РУ», который просто разводит руками и говорит, ну, ничего не может вообще произойти в этой стране. Ну, сколько уже времени длится вообще вся эта? И все равно все будут зависеть от этой коррупции, от власти. И власть будет в виде одного человека там или какой-то большой, небольшой группы людей, интеллигенция ничего не сможет сделать. И все так и будет продолжаться. Или вы считаете, что все-таки этот процесс может видоизмениться?
Ну, а в этой медали есть две стороны. Первая состоит в том, что нынешняя коррупционная система очень грамотно выстроена таким образом, что она очень хорошо защищена. Эта система не может бороться сама с собой. А в коррупционную систему у нас включены все правоохранительные и правоприменительные органы. Подчеркиваю, все. Мы прекрасно знаем, какая такса в прокуратуре, в милиции, в судах и так далее. А мы прекрасно знаем, что даже некоторые работники и некоторые подразделения ФСБ включены в эту систему. У нас в этом смысле нет ведомств с чистыми руками. Эта система очень хорошо связана внутренними связями, очень устойчива, и победить ее с помощью какого-то одного, двух, трех ведомств невозможно. Это достаточно очевидно. С другой стороны, есть еще такая сторона у этой медали, которая состоит в том, что, к сожалению, вот такая ситуация у нас с коррупцией будет наблюдаться еще достаточно долго по той простой причине, что население в значительной своей части проявляет в этом отношении либо пассивность, либо молчаливую поддержку этой системы. Сама психология населения, к сожалению, такова, что человек либо вообще отмахивается от этой проблемы. Есть там коррупция, нет, ну, вот хватает там мне пенсии или зарплаты на свою жизнь, да и пусть они делают все, что хотят. И на выборы я не пойду, пусть разбираются между собой. Вот это первая позиция. Вторая позиция состоит в том, что если есть коррупция, к ней надо приспосабливаться. И люди к ней приспосабливаются. Соответственно, гаишнику платят там 300 рублей вместо 1000, к примеру, поддерживая тем самым коррупцию. Люди мечтают, как-то не парадоксально, в этой коррупции участвовать. Как психолог я могу сказать, что я со своими коллегами провел немало исследований, которые показали, что при всей ненависти к чиновничеству, к органам власти, к коррупции, очень многие люди готовы в эту систему войти и по этим законам работать. И просто об этом реально мечтают. А когда я сам работал в исполнительной власти, был такой период, я наблюдал с удивлением, когда новый человек, приходящий работать чиновником, уже на следующий день интересовался у своих сотрудников тем, ну как здесь можно заработать, что-то стырить-то можно, где, ребята, подскажите. Вот она, наша психология. И при такой психологии, конечно, об эффективной борьбе с коррупцией говорить чрезвычайно трудно, но тем не менее, я могу сказать сейчас, что у нас коррупция уже стала носить абсолютно легальный характер. Чем подтверждается легальность коррупции? Тем, что на высшем уровне не принимаются законы, которые эту коррупцию ограничили бы. Законы о том, что есть презумпция виновности чиновника, что чиновник обязан доказать обоснованность любых своих доходов и обоснованность любых своих расходов. Неважно, что он покупает, джип, дачу, там, катер и так далее. Докажи, что ты купил это на честно заработанные деньги. Не можешь доказать? Ты виновен. Это вот одна позиция. Налог на роскошь не вводится. Не вводятся очень многие разумные законодательные инициативы, которые эту коррупцию ограничили бы. Следовательно, коррупция осенена на высшем уровне, и уже она у нас становится легальной. Вот мы так и живем уже практически при легальной коррупции.
Владимир из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо. Ну, во-первых, демократия от демократизации отличается точно так же, как канал от канализации. И я бы слово «демократизация» меньше употреблял. Потом хочу напомнить, что вот Южная Корея, которую вспоминали, была очень милитаризованным государством до середины 90-х годов. Я был на одном совещании в Сеуле о роли военных в политике, и там выяснилась такая картина. Вот после гибели самолета с генералитетом где-то в Бирме, президент Южной Кореи созвал всех мультимиллиардеров, которые были причастны к Чоболям, вот этим банкам, сеявшим коррупцию и все что угодно. И поставил перед ними четко задачу дать на развитие, новое развитие страны, ну, по несколько десятков миллиардов. И они сделали, потому что они поняли, что этот генерал, который им вот так приказал, тоже боится за свою жизнь, что он тоже может погибнуть. И их благополучие тоже будет под вопросом. После этого вся Корея перешла на компьютеризацию, они стали работать в аутсорсинге, понимаете, там по вечерам проводили компьютерные курсы, и бум в Южной Корее начался вот именно с этих силовых решений, волевых, вернее, решений военно-политической верхушки. У нас Путин сейчас, вот он будет главнокомандующим, В России, как вы знаете, только два института самые главные. Это церковь и армия, ну, наиболее уважаемые. Ну, на церковь сейчас идет навал, а армия, в общем-то, может сыграть роль какого-то мотора в борьбе и с коррупцией.
Ну, понятно, и... Владимир, да, понятно, что вы имеете в виду. Да, Дмитрий, есть у вас реплика на это?
Ну, я, честно говоря, не понял вопроса, но по поводу институтов, понимаете, проблема как раз в том, что существующая конструкция, она ведет к деградации институтов.
Но нет, подразумевается, простите, Дмитрий, подразумевается, например, Владимир Путин собирает всех олигархов, говорит, ребята, каждый из вас там по миллиардам там, то все, давайте выделяйте.
Ну, об этом же мы говорили, ну, хорошо, ну, вот этот пример приводили с, там, с Мариинским театром, да, вот та же самая... в Большом театре. Понимаете, там в свое время тоже один раз назначили момент сдачи, другой увеличили. Потом в какой-то момент, просто когда уже, ну, уже вообще позор уже достиг какой-то вселенского размера, просто сказали, что, ребята, все, сколько денег хотите, столько тратьте, мы все уже считать не будем, но вот к такому-то времени, пожалуйста, делайте. Поэтому... Вопрос как раз в институт. Вот вы, раз уж вы эти два института упомянули, армия и церковь. Ну, то, что происходит с церковью сейчас, это, ну, это просто, ну, как раз вот один из таких наиболее наглядных показателей деградации общества.
Валерий из Московской области, пожалуйста, еще успейте задать вопрос, только коротко, пожалуйста.
Коротко тяжело, но я очень постараюсь. Если в общем и целом, то меня поражает всеобщая как бы узость, ограниченность мышления. То есть вы, например, обсуждаете тупик в России, да, но ведь тупик он во всем мире. То есть кризис, например, экономический во всем мире. Мир взаимосвязан, и решать проблемы одной части его, это совершенно бесполезно. То есть, например, Россию, пускай вы сделаете раем на земле, но другая какая-то страна может ее уничтожить, понимаете? То есть нужно решать проблемы одновременно.
Да, позвольте использовать этот пример для ответа на один вопрос. И для подчеркивания того, что вот сейчас, допустим, недавно президент Медведев возмущался. Почему это молодые специалисты, которые у нас прошли обучение, уезжают за границу? Надо, дескать, их заставить работать в России. Вот в этом отношении очень хорошо, что есть страны, которые с нами конкурируют. Что есть страны, куда молодежь может уехать. И подчеркнуть нынешней политической системе, эта система неэффективна. И до тех пор, пока у нас из страны будут утекать мозги, наша страна должна будет понимать, надо заботиться о своих людях. Надо заботиться не только о верхушке, не только о чиновничестве. И конкуренция стран – это очень позитивный момент для того, чтобы наше государство, наши жители понимали и могли сравнивать нашу страну с другой.
Ну, уже, да, к сожалению, у нас подходит к концу программа, да, я уже благодарю наших гостей, которые сегодня пришли к нам в петербургскую студию. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас были в гостях в петербургской студии политолог Владимир Васильев и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Двадцать часов семь минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин знакомится с ситуацией в Астрахани. Андерс Брейвик дает показания о массовом убийстве на острове Утойя. Во Франции завершается кампания по выборам президента республики. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Писатель Виктор Шендерович о Владимире Путине и других комических персонажах.
Комментарии экспертов.
Советник президента США Гэри Сеймор о попытках диалога между Ираном и миром.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Фанайлова. Пусть и рает, как зеркало русской революции.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».